слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский президент Владимир Путин излишне много внимания уделял в 2017 году монархам прошлого. Для чего в аннексированном Крыму открыли десятки памятников российским царям? Как памятники российским царям и памятник Ленину сосуществуют в пределах одного полуострова? И какую гуманитарную историческую политику навязывает Кремль Крыму? Об этом мы будем говорить в ближайший час с моими гостями. Кандидатом исторических наук, координатором Таврической гуманитарной платформы Андреем Иванцом. Здравствуйте, Андрей.
Доброго дня.
И киевским милитарным, не побоюсь этого слова, историком Василием Павловым. Здравствуйте, Василий.
Доброе утро.
Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова российские власти Крыма начали активно воздвигать памятники российским царям и советским деятелям. За последние 3 года установили более 15 монументов, среди которых памятник советскому актеру Михаилу Пуговкину, бюсты космонавта Юрия Гагарина и советского ученого-конструктора Сергея Королева. Успели увековечить в Крыму и Сталина. Мемориальную доску разместили на фасаде здания Крымского комитета Коммунистической партии России. На открытие также пришли жители Симферополя, которые оказались не согласны с размещением памятного знака советскому вождю. Они скандировали «Позор» и «Сталин – палач».
Высоко висевшее дерево, лицо не запечатлено. Какое слово на мгновение поднять нашу войну? Совет, показ, упрек тяжелый, неодобрительно горький дом.
В августе 2016 года в Симферопольском центральном парке культуры открыли памятник российской царице Екатерине II. На его изготовление потратили более 45 миллионов рублей. Согласно старой версии монумента 1890 года, у подножия памятника располагались деятели Екатерининской эпохи – князья Григорий Потемкин и Василий Долгорукий, полководец Александр Суворов, а также посланник России в Турции Яков Булгаков. В новой версии монумента всех деятелей вокруг Екатерины также восстановили. На постаменте виднеется надпись «Памятник возрожден в честь воссоединения Крыма с Россией в 2014 году». С этой даты в Крыму установили несколько памятников, восславляющих российскую аннексию полуострова. Среди них скульптуры зеленых человечков в Бахчисарае и Симферополе, монумент под названием «Наш дом Россия» и памятник народному ополчению всех времен. Ливадийский дворец в Ялте побил рекорды по установленным на своей территории монументам. В мае 2015 года у входа во дворец разместили бюст российского царя Николая II. Также на территории паркового комплекса можно найти сидящих бок о бок Сталина, Рузвельта и Черчилля. Памятник установили в феврале 2015 года к 70-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции. Создал его скульптор Зураб Церетели еще в 2005 году, а в ноябре 2014 памятник передали в Крым из российского Волгограда. Один из последних монументов, появившихся на территории дворца, стал 4-метровый памятник российскому императору Александру III, на открытие которого приехал президент России Владимир Путин.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Конечно, памятники представляют собой самые видимые, самые значимые, если можно так сказать, контрапункты российской гуманитарной исторической политики. Но перед тем, как обсуждать каждый из них по отдельности, или хотя бы там самое главное, все-таки давайте, наверное, начнем с широкого и общего вопроса. Можно ли говорить о том, что Российская Федерация целенаправленно проводит в Крыму политику замещения исторической памяти населения? С условно там той, может быть, в какой-то степени хаотичной проукраинской, которая предыдущие 23 года имела место на полуострове, на такую вот российскую имперскую. Или на самом деле никакой такой целенаправленной политики нет, есть просто отдельные группы влияния с отдельными царями, которым ставят памятники, и просто это так получается. Вот злой умысел или случайность? Андрей, как вы думаете?
Ну, однозначно то, что мы наблюдаем, это эксперимент по переформатированию человека, который формировался в условиях достаточно демократической культуры, которая становилась демократической, да, в Украине, плюралистической, где необходимо было вести диалог. И мы видим, вот вы сказали, памятники – это самое видимое и главное проявление исторической политики. Это, конечно, очень видимое, но отнюдь не главное. Главное то, что в целом проводится политика и в образовательной сфере, и в сфере пропаганды. И вот одним из элементов, чего является установление монументов разного рода, это формирование авторитарного человека, превращение крымчан в таких носителей авторитарного сознания. И это самое печальное и грустное, собственно, что происходит сегодня в Крыму. И уже элемент того, что вот такого сознания является российская имперскость, конечно, эти взгляды насаждаются активно среди населения Крыма. Особую тревогу, я думаю, оккупантов вызывает молодежь. То, что они исследовали и видели, что это граждане Украины, которые выросли в других условиях. И поэтому они, молодежи, тоже уделяют особое внимание. И это достаточно такая, во многом даже трагичная, я бы сказал, ситуация.
Василий, не будет большим преувеличением сказать, что среди тех памятников, которые поставлены за последние 3 года России в Крыму, преобладают памятники ярко выраженно милитарные. То есть, если императоры, то по большей части в военной форме, при погонах, не побоюсь этого выражения. Почему-то по большей части активные государственные деятели и завоеватели, в то время как памятники культурным героям практически отсутствуют. Вот, по вашему мнению, это тоже какая-то такая целенаправленная политика? Или просто других царей у России нет, все сплошь и рядом военачальники?
Ну, я не думаю, что нам нужно обсуждать российских царей. Это, скажем, оставим прерогативу российским историкам, российским государственникам. А если мы говорим о исторической политике в России, то одним из ее наиболее активных продвигателей является Российское военно-историческое общество. И большинство этих памятников как раз сооружено средствами Российского военно-исторического общества и по идеологии этой организации. Но я еще добавлю, что главой Российского военно-исторического общества является министр культуры. То есть, если мы собираем это все в единый конструкт, кто устанавливает памятники? Министерство культуры. Кто является идеологическим заказчиком? Российского военно-исторического общества. Кто является патроном Российского военно-исторического общества? Президент России. И вот тогда мы от хаотичности, и спорадичности и некоего хаоса, тогда мы приходим действительно к определенной идеологии. И я соглашусь с предыдущим историкам в каком понимании, что это действительно идет переформатирование сознания и переформатирование в узкой направленности. Тобто здесь, тут вы уже сказали, что все при погонах, все военные, все так или иначе связаны с российской или советской имперской военной традицией. То есть мы не видим среди них царей, которые или там политические деятели, которые там уделяли внимание, ну, например, балеринам, скажем так.
Нет, ну почему же? Балеринам уделял внимание и
Николай II,
нет,
да.
Его нет среди, скажем так, носителей дела. Вот если вы как раз заметите, то Николай II и его период, его время практически не рассматривается в этом контексте. То есть, например, среди увековечных персонажей его отец, который как раз является более милитарным символом для России, несмотря на то количество фейков, которые, скажем так, ему же приписывают. Но для России вот он является как раз образцом такого крепкого государственника с одной стороны, а с другой стороны в российском понимании хорошим солдафона. То есть в том понимании, что этот человек там создал в их же традиции более-менее современную армию. Хотя действительно нужно сказать, что как раз при Александре III российская армия наконец-то начала процесс перевооружения.
Но я бы заметил все-таки, что Николаю II особое место уделяется в исторической политике в Крыму. За последние 3 года на память приходит минимум 3 бюста установлены. И
ну, в Ливаде, один и в Симферополе. Это тот знаменитый, который мироточил.
Да, ну это вообще шикарная просто история 2017 года, когда ни много ни мало бывшая так называемая прокурор Крыма, а сейчас так называемая депутат Госдумы начала рассказывать, что этот бюстик, который установлен возле незаконной прокуратуры так называемой Республики Крым в Симферополе, якобы начал мироточить. То есть это такой градус мракобесия, который достаточно наглядно прошелся по всем СМИ, и даже мы это прекрасно увидели. Да. И самое, что печальное, я думаю, что значительная часть российского общества восприняла нормально вот такие абсолютно абсурдные заявления.
Но тут, конечно, подождите.
Можно я добавлю? Вот смотрите, один момент, что, например, бюст Николая II и все вокруг него открывает довольно-таки фейковый персонаж.
Персонаж фейковый, дела реальные.
Да, но на открытие памятника Александру III приезжает совсем другой человек. То есть здесь является, да, вот здесь мы видим векторность. То есть, где какие персонажи отданы на откуп кому угодно, а какие персонажи и какие направления являются векторами государственной политики. Вот здесь вот я бы как раз проводил различие. Кто открывает памятник, с какой целью, когда, в каких конкретных условиях. Вот.
Ну и размер памятников, наверное, тоже имеет значение.
Наверное, да.
Но, с другой стороны, Александр III, вот тот контекст, в котором он подавался, мне кажется, здесь больше посыл путинский и его желание заморозить как бы ситуацию в России, потому что есть опасения у Кремля волнений, да, любых волнений, революций и так далее, тем более в условиях санкций, всячески стремятся этому препятствовать и наращивая силовые структуры, проводя идеологическую работу. И вот появление Александра III это как раз посыл такой, что Путину бы хотелось и правящему режиму сохранить ситуацию, заморозить ее, не проводить реальных изменений, а просто сохранять власть.
Вот тут как раз очень к месту. Давайте послушаем самого Владимира Владимировича, что он сказал в ноябре 2017 года на церемонии открытия памятника Александру III. Пожалуйста.
Мнение.
Царю-миротворцу, императору всероссийскому Александру III.
Сегодня здесь, в Крыму, в знаменитом Ливадийском дворце, мы открываем памятник императору Александру III, выдающемуся государственному деятелю и патриоту. При Александре III началось и качественное перевооружение армии. Были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота. При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность. А движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям.
Мнение.
Вот, собственно, Владимир Владимирович обозначил военный вектор, хотя, конечно, мы все прекрасно помним, а если не помним, то будем знать, что при Александре III, как раз, которого называли миротворцем современники за то, что Россия не втягивалась в опустошительные войны, вот может ли считаться этот курс Путин Александр III основополагающим для современного российского дискурса государственно-патриотического? И самое главное, если да, то почему памятник Александру III с такой помпезностью открывается в Крыму, а до этого нет никакого сопоставимого по размерам и по помпезности, опять же, памятника Александру III где-нибудь в центре России? Василий.
Ну, здесь нужно ориентироваться на, скажем так, программные документы российской исторической политики, которые мы, скажем так, не все знаем. Из того, что мы имеем в открытых источниках, то действительно как раз те периоды, когда Россия вела победоносные для себя войны, это один момент, или момент, когда Россия находилась в так называемом кольце врагов, и когда она создавала, была вынуждена находиться в таких условиях, а когда она, скажем так, искала выхода из сложной ситуации, тут как раз вот время Александра Третьего, по мнению российских идеологов, оно наиболее сопоставимо со временем Владимира Путина. Я думаю, что используется как раз этот дискурс.
Андрей?
Собственно, в чем суть вопроса еще раз?
Ну вот смотрите, традиционно полагалось так, что чем крупнее город, чем больше его статус, тем памятник должен быть жирнее. А тут в Крыму есть, а в центре России нет. Или есть все-таки?
Это на самом деле вы важно поставили вопрос. Здесь есть еще аспект, кроме вообще исторической политики Российской Федерации в целом, аспект освоения территорий, которая не принадлежит юридически Российской Федерации. Да? То есть она провозгласила, что это якобы ее территория, однако международное право не признает этого факта. И в связи с тем, что не государство-суверен, которому принадлежит эта территория, то есть Украина, не международное сообщество, в частности в лице Организации Объединенных Наций и многих других международных организаций, не признают эту территорию российской, Россия пытается компенсировать недостаток легитимности, по сути, нелегитимность нахождения ее органов власти на этой территории, контроля за этой территорией, идеологическими способами. И вот здесь как раз памятники, монументы, проведение разных мероприятий, оно вот играет роль таких костылей, которые помогают России как-то пытаться выходить из этой сложной международной ситуации. Сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Да? Сколько не говори, что это твоя территория внутри России, на международной арене от этого ничего не меняется. Но необходимо хотя бы это говорить, да? Надеясь на то, что ситуацию можно будет изменить как-то в будущем, работая с общественным сознанием внутри России и с общественным сознанием вовне.
Украинский политолог Николай Давидюк уверен, что Владимиру Путину лично нравится отождествлять себя с выдающимися историческими фигурами, в частности, царями. И именно на этом чувстве любит играть ближайшее окружение президента России. Давайте послушаем его мнение.
Точка зрения.
Дуже цікава річ склалася, тому що Путін дійсно себе бачить як такого нового Сталіна. Величає Сталін 2.0, типу сучасніший, але з таким же характером, таким же підходами, ну от і йому це подобається, але насправді він більше схожий на Олександра, який розвалив Росію, царську Росію, або, наприклад, на Горбачова, який розвалив Радянський Союз. Це швидше його типаж. Але в його хоробливій уяві він дійсно себе бачить таким великим імператором. Ну от і до речі, століття жовтневої революції, яке відзначалося, воно знаменувалося в медіа відбілюванням іміджу і образу, наприклад, Леніна. Якщо, наприклад, замінити слово Ленін на слово Путін, то це йде відмивання образу Путіна, що він був змушений вбивати, значить, революція не робиться в білих рукавичках, ну, от, вимушені жертви. Тобто, насправді, це ж все була розмова про Путіна. Ну, а те, що він себе уособлює і ототожнює з якимись історичними персонажами, це факт. Інше питання, що він до цих історичних персонажів просто не дотягує. Ну, от він же ж хоче, щоб всі бачили його завойовником земель, але окупація території – це не завоювання. Тому зрозуміло, що масштаб особистості набагато менший, слабкіший, плюс корупційно піддатливий. Тому він не може бути якимсь великим історичним персонажем. Але тим не менше, йому подобається, коли його з цим порівнюють. До речі, цим дуже вправно користується його найближче оточення, олігархи, чиновники, військові, от, які припідносять його. Ну от йому це подобається і, ну, по суті, відношення в царському дворі.
Точка зрения.
Ну, совершенно понятно, что мы не сможем обсудить, как устроена голова Владимира Путина изнутри, и действительно ли он видит себя царем, но, по крайней мере, можно сделать вывод, что сегодня происходит проецирование современной ситуации на прошлое, и образы прошлого подгоняются под современные политические требования. Но тут Николай заметил, что Путин сравнивает себя не только и не столько с царями, сколько с советскими лидерами, в первую очередь с Лениным и Сталином. И надо заметить, что на территории аннексированного полуострова в последние три года уже 4 последние года, были открыты не только памятники царям, к которым мы потом еще вернемся, но еще как минимум 2 памятника, 2 монумента полноценных, не считая мемориальных досок, этим самым советским лидерам. То есть в Ливадии был поставлен так называемый памятник Великой Тройке или Большой Тройке, Рузвельту, Черчиллю и Сталину, а в Симеизе в 2017 году был поставлен, может быть, не очень художественно выдающийся, но тем не менее первый такой масштаба бюст Владимира Ленина. И вот, по вашему мнению, довольно важный на самом деле вопрос, не вступает ли в противоречие вот эта вот цезаропопийская или там царистская политика, царистский дискурс, в котором есть бюст Николая и памятник Александру, с коммунистической традицией, в которой есть памятник Сталину и бюст Ленину?
Я думаю, что особо не вступает, поскольку в традиции, которую вытягивается современным политическим режимом российским, основным элементом, который их интересует, это вот такая имперскость некая. Причем я бы не сказал, что Ленин сегодня является привлекательной фигурой для путинского режима, скорее наоборот, это фигура противоречивая для этого режима, поскольку во главе этого режима стоят супербогатые люди и сам, собственно говоря, Владимир Путин богатейший, один из богатейших, как минимум, людей на планете на сегодняшний день. И поэтому Ленин, как человек, призывавший бороться с частной собственностью, мягко говоря, не совсем вписывается в практическую деятельность лидеров путинского режима. Он для них ценен как реставратор империи. Вот в этом качестве он интересен. Отсюда противоречие в отношении к Ленину. Конечно, Сталин более интересен для путинского режима, и он более популярен сегодня в России. Это тоже симптом очень такой проблемный, показывающий всю сложность ситуации с общественным здоровьем в Российской Федерации. Хочу сказать, что из царей Путину особо близок Николай I. Известно, что портрет висит Николая I, по крайней мере, долгое время висел в его кабинете. Это тоже просто показатель, каких именно имперских лидеров берет за образец Владимир Путин. То есть это охранители и имперцы. Вот этот тип лидеров ему наиболее близок, и, соответственно, мы видим его проявление в Крыму и в самой России.
Василий. Ну, я бы Ленина вывел все-таки за рамки этого дискурса. Почему? Если взять последние продукты российского агитпропа и медиапространства, там тот же «Демон революции», тот же «Троцкий», тот же в ту же подлинную историю русской революции, которая, скажем так, я имел удовольствие созерцать в качестве наглядного пособия, то Ленин там как раз представлен негативным персонажем с одной стороны, с другой стороны, в публичном дискурсе Путин уже несколько раз озвучивал идею, что пора бы рассмотреть предание тела Ильича земле, и поэтому, если мы можем заметить, то как раз Ленин самим Путиным рассматривается как негативный персонаж, и памятники Ленину открываются без излишней помпы, без излишнего идеологического, скажем так, сопровождения. Совсем другое дело Сталин, тут я полностью с Андреем соглашусь, это более такой приемлемый персонаж, и как раз я вот сейчас думал по поводу памятника в Ялте, Большой Тройке, Ялтинская конференция. В чем тут идея? Возможно, это идея перераспределения мира, послевоенного перераспределения мира. Это как раз те люди, с которыми Путин бы хотел договориться. Он бы точно так же хотел поделить, возможно, мир с условным Трампом, условным Мэем, и он бы хотел, то есть, чтобы точно так же он был разделен. Возможно. И идея Большой Тройки, идея биполярного мира, идея, скажем так, имения России своей собственной сферы влияния, вполне возможно, вот тут вот тоже тешит самолюбие. И как раз действия Сталина, политика Сталина, она во многом схожа с Путиным, во многом, не во всем. И тут тоже хочу сказать один момент, что действительно Путин не отождествляет себя с воителями, он отождествляет себя с собирателями. То есть здесь такой характерный момент, что ставка на российскую армию в идеологическом понимании она делается, но не берутся скажем так, те правители, которые действительно вели победоносные войны. То есть, например, Петр I...
Александр I.
Да, они выведены из... То есть, их нет в этом дискурсе, вот как ни странно. Вот как раз взят Николай I Палыч, то тут вообще хорошенькая аналогия. Последняя его война, помнится мне, была войной Крымской. И закончилась она смертью этого исторического персонажа. Ну вот здесь бы хотелось, чтобы, если портрет висел, то он как ружье должен выполнить свою функцию в этом же кабинете и отправить данного персонажа к его...
Российский философ и публицист Максим Горюнов убежден, что россияне сами хотят жить под началом императора, поэтому радуются проявлениям империализма в России, и в какой-то степени верховная власть идет на поводу у россиян. Давайте послушаем Горюнова.
Мнение.
Россияне сами хотят императора, сами хотят имперскую Россию. Знаете, когда Крым был только взят, писатель Эдуард Лимонов написал большой текст о том, что вот он посмотрел на Путина какой-то из встреч и вот после взятия Крыма и увидел, что император вернулся. Наконец-то он вернулся. И это вот ощущение, что император вернулся, да, оно не только у Лимонова, да, оно довольно большого количества людей у нас в стране. То есть в этом смысле Владимир Владимирович, он поступает как такой человек, который выступает на заказ. Да, у общества есть заказ на императора. Он, в общем, он и представляет себя в качестве императора, расставляя памятников. Памятники Александру II, Александру III по всей России. Ну, пока, скорее всего, в Крыму, но вот по всей России, да, памятники растут. Сейчас вот в Александровском саду появился памятник Александру I. Короче, будут строить памятник Александру III где-то в Петербурге. В общем, это, скорее всего, заказ снизу.
Мнение.
Ну вот, Василий, вот действительно ли это Путин следует в дискурсе? Или Путин задает дискурс? Где проходит вот эта вот грань между снизу и сверху?
Ну вот я попробую ответить на этот вопрос и немножко вернуть свою идею. Смотрите, если мы говорим о том, что россияне хотят императора, я тут абсолютно с вами не соглашусь. Россияне хотят царя. Это разные вещи. Если мы возьмем две классических империи, империю римскую и империю французскую, Наполеона Бонапарта как продолжателя, то там в основе что был? Был институт гражданства. Там были граждане, которые влияли на саму империю. Россияне не хотят императора, россияне хотят царя. Где есть царь-батюшка, где есть мы холопы, и делать мы больше ничего не хотим. То есть вот здесь я бы не мешал два дискурса. То есть россияне не хотят императора, потому что за императором должны стоять граждане. Это разные вещи. А за царем стоят подданные.
Хорошая мысль, Андрей. Вот вы согласны с таким различием?
Абсолютно согласен. Здесь коллега мой очень важную мысль высказал, очень точно ее отобразил. Проблема в том, что российское общество, оно осталось в своей исторической колее. То есть вот этот реваншизм, который существует среди значительной части россиян, он базируется на вот тех стереотипах, в которых вырастали советские уже граждане, да, и которые попытались изменить свои стереотипы в 90-х годах. Это оказалось, эксперимент завершился в нулевых годах, когда сырьевая рента убила, собственно говоря, такое развитие гражданского общества и дало возможность российской власти вернуться к авторитарным практикам, при этом обеспечивая определенные экономические потребности граждан. И возник такой пакт, да, обмен свободы на определенное благополучие. Вы не участвуете в политике, получаете определенные средства. Очень удобная была форма существования для российского общества. Сейчас она, как бы, ситуация осложнилась, поскольку все более экономически сложнее обеспечивать вот такой обмен. Но, тем не менее, стереотип в российском обществе существует, большая масса людей устраивает вот такой способ мышления авторитарный. И, соответственно, авторитарные реваншистские настроения, они существовали в российском обществе. Другое дело, что они еще и сомкнулись уже с интересами режима, политический режим, который существует в Кремле, он тоже не готов к другим формам работы с обществом и с государством. То есть вот навязывание сверху своего мнения, определение всего и вся, имитируя при этом демократические процедуры для того, чтобы иметь возможность торговать, работать, общаться с Западом, это вот способ функционирования долгое время был российской политической элиты.
Василий? Я себе тут позволю единственный момент додать. Последний российский император даровал в России первые гражданские свободы.
И что, но памятник-то открыт тому, кто вот против Конституции.
Против, правильно. Тот, кто против Конституции. То есть, вот здесь вот и есть подтверждение, что дискурс империи и гражданина противоречит дискурсу царя и подданного. И Путин открывает памятник царю, который, как раз, как вы и говорили, напирался на традиции, а не царю, императору, который шел все-таки вперед.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В Новый год вместе с радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к нашей дискуссии о том, как Россия влияет на гуманитарно-историческое пространство в аннексированном Крыму. Будем потихоньку отходить от темы памятников. Может быть, пожалуй, только последние два вопроса, связанные с памятниками, уже не столько личностям, сколько событиям. В принципе, в последние два года были открыты такие памятники, как монумент, там, стела всем народным ополчениям в Крыму, и несколько, по крайней мере, два наиболее известных памятники так называемым вежливым людям или зеленым человечкам. И вот тут становится такой вопрос. Вот те народные ополчения, про которые так пафосно говорит монумент отдельный, он ведь разве не вступает в противоречие с таким вот дискурсом, ну, я не знаю, подданные, которые ничего не решают, царь-батюшка, который благодетельствует, народное ополчение, народная стихия, народный, может быть, бунт в какой-то степени. Нет ли здесь какого-нибудь внутреннего противоречия между ополченцами и царем-батюшкой? Вот вы так продвигали, Василий, эту идею. Все-таки вам и ответ.
Я думаю, что здесь вот как раз в многовекторности разума российской исторической политики, ну, это сарказм для тех, кто не понял, как раз этот дискурс, он присутствует. Объясню, опять же. Если мы берем все народные ополчения, которым поставлен этот памятник, то эти все народные ополчения появлялись или во время того, или после того, когда наступал крах. Крымское ополчение 54-56 годов 19 века – это крах русской регулярной армии, это полное поражение. Народное ополчение 41-42 годов – это та же самая ситуация, когда регулярная Красная армия не смогла остановить вермахт. То же самое, если мы говорим о попытке присоединение к этому ополчения, тут уже абсолютно в кавычках, 14-го года, то это та же самая, практически та же самая ситуация. То есть здесь нет никакого противоречия с одной стороны, а с другой стороны, людям, которые формируют историческую политику в России, во многом плевать на эти противоречия, у них есть собственный концепт. И они, здесь им нужно отдать должное, они идут к своей цели, они переформатируют историческое пространство, как внешнее, так и внутреннее, и они создают новый конструкт. Здесь я, скажем так, здесь я уже смотрю на ситуацию как человек, который, скажем так, занимается подобными вещами в Украине.
Вот здесь мы поставим важное многоточие, чтобы потом с этого места продолжить. Андрей, к вам вот такой вопрос. Много украинская пресса, особенно благосфера, ну, будем называть вещи своими именами, высмеивает память ополченцам, вежливым людям, особенно Бахчисарайский с котом.
Котолюбу, памятник
вот. Котолюбу, да. Да, это безусловно имеет место быть. Но при этом похожие памятники, ну, не тому, который, не дай Боже, в Бахчисарае, а тому, который в Севастополе, в Симферополе, недалеко от здания Верховной Рады Крыма. Вот похожие памятники украинским ополченцам, украинским добровольцам, украинским солдатам появляются в украинских городах. И тут уже, конечно, российская пресса получает карт-бланш посмеяться или не посмеяться, наоборот, сказать, вот смотрите, ничего сами придумать не могут, берут наши памятники и копируют. Вот... В этом смысле установки памятника событиям 2014 года в России и в Украине. Есть ли какая-то принципиальная разница? Или украинская позиция ничем не лучше российской?
На мой взгляд, есть принципиальная разница. И принципиальная разница еще в том, что вот тот памятник ополченцам, так называемым, в Симферополе, который поставлен, вот последние эти так называемые ополченцы 2014 года, они принципиально отличаются от тех людей, которые упомянуты на этом памятнике из предыдущих эпох. Почему? Потому что вот эти так называемые ополченцы, это были либо замаскированные, переодетые, замаскированные под граждан Украины россияне, которые приехали, то есть это подрывные элементы, участники спецоперации, либо это были украинские граждане, которые совершали преступления, подвергали, собственно, подрывали государственные устои, подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины. Те люди, которым устанавливаются памятники на материковой части страны, это добровольцы, которые шли защищать суверенитет, территориальную целостность страны и государства, и, на мой взгляд, между ними огромная пропасть.
Василий, вот с того момента, на котором вы закончили, о том, что российские проводники, если можно так сказать, исторической памяти и политики, создали у себя там в голове концепт и вклад, и продвигают его практически там не оглядываясь, в том числе и в Крыму, но здесь я вот позволю себе с вами не согласиться. Абсолютным фейлом с точки зрения там публичной политики в 2017 году стало не открытие памятника так называемому примирению в Севастополе. Громко анонсированный памятник, фактически там созданный красноармеец, белогвардеец, матушка Россия, там, сквер, под него фундамент залили, а памятник не открыли, хотя планировали его открыть в ноябре и планировали там даже с участием президента Путина. И мало того, что не открыли в Севастополе, суть времени, леворадикальная партия или там леворадикальная группа выступила против и пикеты проводила, и в законодательном собрании так называемом выступала на общественных слушаниях против. Вот не удалось памятник примирению поставить, не удалось вот эту вот монархическую Россию с коммунистической Россией в одном Севастополе, между прочим, город федерального значения в России, вот совместить вместе. Может быть, все-таки не так идеально эта машина работает, как вы нам описываете?
Но я, во-первых, не сказал, что она работает идеально. Я сказал, что эта машина работает. Это разные вещи. Второй момент. Севастополь – это весьма специфический город. В исторической памяти был всегда, и не мне вам это рассказывать. То есть это совсем другой город. Его можно выделить даже из общей массы Крыма. По очень многим моментам. Второй момент. Что касается примирения, скажем так, Красной и Белой России, возьмем, если вы меня уже обозвали милитарным историком, то...
Это почетное прозвище, что...
Это нет, это хорошо. Это, как вы любите говорить, это божественно. Здесь другой момент. То, что мне удается наблюдать в российском, скажем так, милитарном концепте, они еще не пришли сами к этому решению. То есть, например, в официальном школьном учебнике «Военная история России» так и называется глава «Легендарные походы красных и белых». То есть, там в одну кучу свалены ледовый поход там, красных и ледовый поход белых, и, скажем так, психические атаки капелевцев и там, штурм Перекопа красными. То есть они в данной ситуации они еще не определились. Здесь очень будет показательные события, которые у нас будут в следующем месяце, 23 февраля. Посмотрим, каким образом в России официально будет отпраздновано столетие Красной Армии. Вот это будет очень показательный момент.
Но тут
может... вот здесь надо подождать, потому что машина она работает, она не должна работать быстро, она должна работать качественно. Здесь я позволю себе сказать, что российская идеология занимается формированием мобилизационного резерва. Мобилизационный резерв формируется долго. Он должен расти. И как сказал тоже один из ваших любимых персонажей, ну и мой тоже Алексей Толочко, что гражданина на уроках истории нужно воспитывать так, чтобы он не ошибся военкоматом. Так вот здесь это идет очень четко, потому что очень многие граждане Украины, к сожалению, в 2014 году ошиблись военкоматом. А здесь россияне, к сожалению для нас, не имеют права на ошибку. Поэтому они здесь работают очень качественно. И здесь попытка соединить Красную и Белую армию, поверьте, она будет. И она будет, возможно, этому памятнику в их понимании время еще не пришло, но эта идея всплывет.
Но тут я позволю все-таки себя скептически заметить относительно столетия революции. Все-таки столетие самой революции, свержение там этих условных демократов.
Мы говорим не о столетии революции, я четко сказал, столетие Красной армии. Но а Красная армия или Советская армия – это совсем другой дискурс в российской идеологии.
Хорошо, подождем. Надо на самом деле осталось.
Тут ждать недолго.
Осталось недолго.
Надеюсь, позовете. Это будет интересно.
Ну, самого 23 февраля не обещаю, потому что, может быть, там празднества затянутся, но обязательно мы к этому разговору вернемся. Просто вот, чтобы вот закончить с Красной армией, да, ну, к 41-му году мобилизационный ресурс идеологический ведь тоже работал на 100% и на всех оборотах. Но не все советские граждане выбрали правильную сторону.
А вы здесь, как человек, тоже интересующийся Второй мировой войной, можете это тоже очень четко проследить. Советский мобилизационный ресурс начал работать реально в 43-м году, потому что надзоты начали бросаться в 43-м, истребительные отряды начали формироваться в 42-м. То есть людям, которые, посчитайте, в 18 лет стали призывниками, это 23-й год рождения.
Ну, хорошо.
Здесь очень...
К разговору о Второй мировой мы, конечно, вернемся. Андрей, ваше мнение относительно того, где пробуксовывает эта машина, если пробуксовывает вообще, и ждать ли нам в феврале 2018 года вот этих вот кардинальных изменений, там, примирения или непримирения белых с красными?
Я думаю, ждать примирения в феврале 2018 года не стоит белых с красными, как специального вот такого идеологического посыла, который будет делаться к столетию создания Красной армии, так называемого. Это условная дата, естественно. Российская идеологическая машина, она шизофренична по сути, да, то есть она дает посылы разного содержания, которые противоречат друг другу, работая на разные аудитории, а иногда и на одну и ту же аудиторию. Да, это попытка охватить максимально все слои населения. Она так работает не первый год и будет работать дальше. И, скорее всего, в феврале просто громко отпразднуют именно создание Красной армии, не особо акцентируя там на их идеологических противников, а в другой некий юбилей и праздник будут громко праздновать неких белых героев. Это такая нынешняя, в общем-то, реальность для идеологической машины России.
Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. После аннексии в последние там 4 года и в самой Российской Федерации, и на полуострове стали уделять больше внимания так называемой патриотической работе. Если так называемые, опять же, уроки воссоединения России с Крымом или уроки Крымской весны 3 года подряд проходили раз в год в марте, то с конца 2017-го и вот сейчас они стали проводиться практически ежемесячно. Пока это пилотный проект в некоторых регионах Российской Федерации и в Крыму. Но, тем не менее, есть такая тенденция к тому, чтобы из ежегодных сделать их ежемесячными. Плюс, опять же, по совершенно официальным заявлениям российской стороны, которая ничего не боится и не маскируется, на них будут давать актуальную политическую информацию, чтобы дети там не растерялись, не поддавались влиянию пропаганды Навального и тому подобных вещей. А в самом Крыму, например, объявили набор в так называемую юную армию, о которой мы тоже, может быть, пару слов скажем, и проводят тематические классные часы в школах и устраивают конкурсы. Вот летом 2017 года проходил конкурс детских рисунков, посвященных Екатерине II. Название мероприятия «История и достоинство от Владимира до Владимира». И вот что говорили сами дети, организаторы этого мероприятия. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Солидца такая была. У нее красивое имя.
Я рисую Потемкина и Екатерину. То, как Потемкин показывает наш Черноморский флот Екатерине II.
Выбираем больше желтого, оранжевого, чтобы наш остров был солнечный, золотой. Это же жемчужина в короне императрицы, да, получается?
Да.
Керчи у нас конкурс был посвящен 160-летию крепости Керчь. Феодосия, очевидно, что это был Айвазовский, его личность, его работа. К нам подошла пара и спросила, сколько стоит работа. Ну, потому что мы рисовали на набережной, а у них там много художников, которые продают картины. Ну, знаете, в курортных городах, от которых стекуются. И они думали, что это примерно то же самое. Когда мы объяснили, что мы делаем здесь, что у нас за мероприятие, они, ну, удивились.
Точка зрения.
Вот если собрать все это воедино, конкурсы, школьные часы, специальные пособия для учителей, как правильно говорить о так называемом воссоединении Крыма с Россией, все это показывает, что россияне не только там ведут пассивную пропаганду памятниками, на которые можно смотреть, можно не смотреть, но и пытаются достучаться до умов молодых крымчан. Что там с молодыми россиянами, мы точно не знаем, сидя здесь в Киеве, но вот можем ли мы предположить, эффективно ли это влияние на умы молодых крымчан, смогут ли россияне, российские идеологи в какой-то обозримый период времени с какой-нибудь достоверно измеряемой эффективностью навязать эту новую историческую политику, новую историческую идентичность крымской молодежи, по крайней мере, школьной, Андрей?
Ну, конечно, это очень процесс сложный, противоречивый, но у него есть очевидные предпосылки для определенных успехов, потому что Крым незаконно и искусственно отрезан от украинского информационного пространства, отрезан от украинского образовательного пространства. И молодые люди, дети особенно, они в момент формирования своих взглядов, они попадают в руки тех, кто им транслирует целенаправленно, ежедневно, методично, где-то поощряя, где-то наказывая, то есть имея инструментарий формирования взглядов и стереотипов молодежи, они навязывают тут имперские стереотипы разными способами, и, как мы говорим, и с помощью наказаний, и с помощью поощрений. Поэтому часть крымской молодежи, особенно вот дети, которые только идут в школы сейчас, они в этом плане будут податливы. А вот та часть крымской молодежи, которая училась в украинских школах, там масса происходит таких маленьких драм, да, потому что их с детства детей учили, воспитывали как граждан Украины, и сегодня им рассказывают абсолютно противоположные вещи, создают образ врага из Украины, из украинцев, навязывают некие имперские стереотипы, шовинистические представления время от времени продвигают, иногда очень интенсивно. И для детей это крайне сложно, проблематично и создает большие психологические трудности.
Василий, тот же самый вопрос к вам. Или все-таки машина на самом деле создает больше иллюзий, чем реальных успехов, а дети потом в условное там августе 91-го не выйдут на защиту российской идентичности?
Знаете, мне сложно говорить, скажем, в связи с тем, что несколько дней назад я имел разговор с людьми, которые имеют родственников на оккупированной территории. И эти родственники, к сожалению, молоды. И та информация, которая у меня есть, позволяет все-таки говорить об успешности этого проекта и о том, что Украине нужно готовиться к тому, что вырабатывать стратегию, по перепрошивке, по промывке мозгов. Мы должны к этому готовиться. И я просто повторюсь...
По реабилитации,
да,
я бы сказал.
Ну, здесь, как, здесь мы можем говорить в имперском дискурсе, можем говорить в демократическом. Я позволю себе сказать промывка мозгов, потому что реабилитация не обойдется. Реабилитация возможна только после вырезания аппендицита и очистки организма от загноения. В данной ситуации, я еще раз повторю тезис, идет формирование мобилизационного ресурса и агрессивное формирование мобилизационного ресурса. Здесь никто не будет останавливаться ни перед средствами, ни перед методами. Потому что если уже всплыла тема юнармии, то абсолютно никого в России не беспокоит ни внешнее сходство, ни идеологическое сходство с Гитлер-Югендом. Но даже эмблема весьма и весьма похожая. Я уже не говорю о исполнении 23 февраля, кстати, 2017 года песни «Орлята учатся летать» в Кремлевском дворце съездов. Можете посмотреть, это феерическое зрелище. А это как раз там были дети от, в этом исполнении от 8 до 13 лет. Это как раз та часть, которую украинская образовательная машина не успела охватить. То есть, понимаете, мы говорим о тех, вот Андрей говорил о тех трагедиях, которые происходили среди там украинских школьников, там непонимание или там, например, открытое противодействие, это были 10-11-классники. Сейчас мы уже имеем дело с людьми, которые, условно говоря, от 7 до 10, уже 4 года идет оккупация. Сколько она еще будет продолжаться, мы, к сожалению, не знаем. И все это время идет промывка мозгов. Она не останавливается. Плохо ли, хорошо ли, она не останавливается. И тут свою роль, понимаете, еще играют учителя. Учителя в Крыму никогда не отличались особой проукраинскостью. Особенно учителя истории, если мы говорим об этом. То есть мы не можем, я не могу говорить о всех, я говорю там о некой усредненной массе. И поэтому... здесь надо думать, что делать.
Андрей, но все-таки, я повторю еще раз свой вопрос. Не можем же мы говорить о том, что в современной России ситуация с, скажем так, идеологической промывкой молодежи лучше, чем в Советском Союзе. По-моему, лучше уже в этих условиях невозможно. То, тем не менее, пионеры октябрята, пионерия, комсомол и партия так и не выработали той критической массы молодежи, которая бы в августе 91-го вышла защищать советскую власть. Может быть, сейчас Россия тоже там потратит множество ресурсов на обработку крымчан, а по результатам будет пшик. Или я упрощаю?
Я думаю, все-таки проблемы очевидные будут в момент реинтеграции Крыма, потому что после деоккупации это произойдет, очевидно, не в самое ближайшее будущее, и мы получим возможность как бы работать с населением Крыма, когда ему действительно промоют мозги. Будет часть трезвомыслящих людей, конечно, будут, даже группы будут крымчан, которые не поддадутся на эту промывку мозгов, да, которые могут сохранять внешнюю лояльность, но будут сохранять трезвомыслие. Но будет очень большое количество людей, которые все-таки поддадутся на идеологическую обработку. Слишком большие ресурсы сегодня тратит Россия для идеологической обработки крымчан. Создание негативных образов Украины, украинцев, демократического мира. И это будет проблема. Мы сегодня должны просто думать, как проводить вот такую информационно-психологическую реабилитацию, снятие вот того негатива, причем навязываемого агрессивно и создающее агрессивное отношение к Украине, к украинскому, к демократическому способу жизни. Это все необходимо уже думать сегодня, как мы будем действовать.
И вот тут у нас находится в студии не только милитарный историк Василий Павлов, но и человек, который сказал о себе, что он может считаться социальным конструктором в какой-то степени. И вот поэтому вопрос к вам. Вот что мы можем делать сейчас, не дожидаясь того момента, когда мы сможем работать с реинтегрированным полуостровом, с возвращенным населением? У нас будет в распоряжении там мощь украинского государства, пусть поменьше, чем российское, но все же. Вот сегодня есть ли у нас шанс побороться за крымскую молодежь и крымское население в целом? Или остается сложить лапки и плыть по течению?
Нет, ну, во-первых, данная беседа уже свидетельствует о том, что лапки не складываются. Здесь необходимо просто всеми доступными способами, всеми доступными информационными каналами доносить альтернативную информацию. То есть этот поток должен нарастать. Дальше мы должны найти форму, которая будет интересна людям, которая позволит, скажем так, разрушить и российскую идеологическую машину тем, что она просто перестанет быть интересной. То есть вот здесь мы должны этим моментом перехватить. И ну, должна продолжаться пропаганда. То есть она не должна останавливаться. То есть то, что сейчас делается по различными разрозненными, скажем так, информационными потоками, рано или поздно нам предстоит объединить в единый информационный поток. И за сознание людей надо бороться. То, что мы говорим о том, что российская идеологическая машина работает, в том, что она приносит свои результаты, это не значит о том, что мы должны останавливаться. То есть мы должны предложить свой конструкт, мы должны предложить свою программу, мы должны вкладывать свои сенсы. Здесь уже то же самое Андрей говорил, есть люди, есть группы, есть большие группы, есть маленькие группы. Когда информация находится в массах, она рано или поздно выходит за какие-то пределы. И здесь то, что, о чем вы сравниваете с августом 91 года. Советская идеологическая машина работала в разных векторах, но и работала другая. Мы не забываем о том, что одним из методов борьбы с советской идеологией была такая себе организация, как «Радио Свобода», не побоюсь этого слова, и так называемые «Голоса», радио из-за бугра, радио из-за железного занавеса, оно раскачивало советскую идеологическую машину очень сильно. Поэтому то, что вы делаете, это один из механизмов. Люди слушают, люди не настолько инертны, насколько мы о них там плохо думаем. Люди, те, кто хочет, те найдут альтернативные источники информации. Те, кто не хочет, как они поддались на российскую пропаганду, так же они со временем поддадутся на пропаганду украинскую. Плюс еще нужно, опять же, четко себе определять, на кого мы определяем свой вектор. Есть люди, которым абсолютно все равно, их тоже нужно учитывать. Есть люди, которые ведут агрессивную информационную политику. Есть люди, которые податливы к нашему информационному продукту. И, соответственно, на все вот эти вот группы мы должны направлять свое влияние, где историческое, где идеологическое, где комиксы, где анекдоты. То есть здесь надо подбирать механизм.
Почему за 4 года это все не было сделано? Почему там существует Министерство информационной политики, а в нем нет специального отдела, который бы этим занимался? Или он есть, но мы просто не знаем о его работе?
Ну, вы понимаете, здесь сложно отвечать на вопросы об организациях, которым ты не принадлежишь, ты не видишь их работу изнутри, но с другой стороны, я бы их и не стал осуждать уж кардинально. То, что они могут делать в данных условиях, они делают. То, что мы не учитываем фактора, кому они противостоят, потому что, опять же, смотрите, мы хотим, чтобы наше Министерство информационной политики находилось в рамках демократического общества и абсолютно отказываем ему в праве вести пропаганду. Давайте наше общество тоже поймет, что оно находится в состоянии информационной войны.
Андрей, наше общество находится в состоянии информационной войны. Когда наше общество это осознает, или на самом деле только энтузиасты обречены на работу с вражеской пропагандой, а общество в целом и государство в целом ничего не сделает? Это будет последний вопрос, и будем уже завершать.
Нет, конечно, необходимо солидарные усилия и гражданского общества, тех активистов, тех общественных организаций, которые работают в этом направлении, и тех государственных институтов, которые обязаны это делать, которые отчасти этим занимаются. Но хотелось бы, чтобы интенсивность их работы повысилась, и не только в информационном пространстве. Необходимо открывать более широко каналы для, например, обеспечения прав крымчан на образование, на получение украинского образования на материке. Необходимо открывать возможности крымчанам более широко для взаимодействия во всех сферах с материком.
Василий, можно ли считать, что, тоже буквально там на 2 минуты ответ, можно ли считать, что сегодняшняя Украина может еще больше сделать, чем она делает, или то, что мы делаем сейчас, это на самом деле уже потолок, и преодолеть который не получится?
Во-первых, мы этот потолок преодолеем. рано или поздно. Во-вторых, есть абсолютно различные способы это действовать. Я вот абсолютно соглашусь, что мы должны, не знаю, как это сделать законодательно, но мы должны максимально открыть возможность крымчанам интегрироваться в украинское и информационное пространство, и образовательное пространство. Здесь я соглашусь, потому что, получив доступ к молодежи, получив доступ к их мозгам, мы получаем возможность и рычаг с ним работать. И это тоже, опять же, молодежь стремится к лучшему. То есть мы должны предложить им лучшие условия. Лучший информационный продукт, лучший там образовательный продукт, лучший экономический продукт. Я прошу прощения, и лучшие продукты в том числе. Потому что это, ну, этот момент тоже нельзя исключать.
Что ж, на этом мы будем заканчивать нашу программу. Большое спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что этот час мы провели в довольно содержательной беседе, из которого, надеюсь, те, кто должны сделать выводы, сделают выводы. Напомню нашим слушателям, что с нами в студии обсуждали эти непростые вопросы Андрей Иванец, координатор Таврической гуманитарной платформы, кандидат исторических наук, и милитарный историк нового поколения Василий Павлов из Киева. У микрофона все это время для вас работал Сергей Громянко. Вы слушали радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.